Пел московский серый зимний день. Холодно зажигался газ в фонарях. Тепло освещались витрины магазинов. Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающемся рысаке мой кучер от красных ворот к храму Христа Спасителя. Она жила против него. Каждый вечер я возил ее обедать в Прагу, в Эрмитаж, в Метрополь. После обеда в театры, на концерты, а там к Яру, в Стрельну. Чем все это должно кончиться, я не знал. И старался не думать, не додумывать. Было бесполезно так же, как и говорить с ней об этом. А она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем. Она была загадочна, непонятна для меня. Странны были и наши отношения с ней. Совсем близки мы все еще не были. И все это без конца держало меня в неразрешающемся напряжении, в мучительном ожидании. И вместе с тем был я несказанно счастлив каждым часом, проведенным возле нее. Похоже было на то, что ей ничего не нужно. Ни цветы, ни книги, ни обеды, ни театры, ни ужины за городом. Хотя все-таки цветы были у нее любимые и нелюбимые. Все книги, какие я ей привозил, она всегда прочитывала. Шоколаду съедала за день целую коробку. За обедами и ужинами ела не меньше меня. Любила, растягаясь на лимии ухой, розовых рябчиков в крепко прожаренной сметане. Иногда говорила: «Не понимаю, как это не надоест людям всю жизнь каждый день обедать и ужинать?» Но сама обедала и ужинала с московским пониманием дела. Явной слабостью ее была только хорошая одежда, бархат, шелка, дорогой мех. Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, на концертах нас провожали взглядами. В комнате пахло цветами, и она соединялась для меня с их запахом. За одним окном низко лежала вдали огромная картина заречной снежно-сизой Москвы. В другое, левое, была видна часть Кремля. Напротив, как-то не в меру близко, белела слишком новая громада Христа Спасителя. В золотом куполе которого с синеватыми пятнами отражались галки, вечно вившие вокруг него. «Странный город», — говорил я себе. «Василий Блаженный и Спас на Бору, итальянские соборы и что-то киргизское в остриях башен на кремлевских стенах». Приезжая в сумерки, я иногда заставала ее на диване только в одном шелковом архилуке, отороченном соболем. «Наследство моей астраханской бабушки», — сказала она. Сидел возле нее в полутьме, не зажигая огня, и целовал ее руки, ноги, изумительное в своей гладкости тело. И она ничему не противилась, но все молча. Я поминутно искал ее жаркие губы, она давала их, дыша уже порывисто, но все молча. Когда же чувствовала, что я больше не в силах владеть собой, отстраняла меня, садилась и, не повышая голоса, просила зажечь свет. Потом уходила в спальню. Я зажигал, садился на вертящийся табуретик возле пианино и постепенно приходил в себя. Остывал от горячего дурмана. Через четверть часа она выходила из спальни одетая, готовая к выезду, спокойная и простая. Точно ничего и не было перед этим. Куда нынче? Метрополь, может быть. И опять весь вечер мы говорили о чем-нибудь постороннем. Вскоре после нашего сближения она сказала мне, когда я заговорил о браке: «Нет, в жены я не гожусь. Не гожусь, не гожусь, не гожусь». Это меня не обезнадежило. «Там видно будет», — сказала я себе в надежде на перемену ее решения со временем и больше не заговаривал о браке. Наша неполная близость казалась мне иногда невыносимой, но и тут что оставалось мне, кроме надежды на время. Однажды, сидя возле нее в этом вечерней темноте и тишине, схватился за голову. Нет, это выше моих сил. И зачем? Почему надо так жестоко мучить меня и себя? Она промолчала. Да все-таки это не любовь, не любовь. Она ровно отозвалась из темноты. Может быть, кто же знает, что такое любовь? Я знаю, — воскликнул я, — и буду ждать, когда и вы узнаете, что такое любовь, счастье. Счастье, счастье, счастье наше, дружок, как вода в бредне, тянешь на дулос, а вытащишь — ничего нету. Это что? Это так, Платон Каратаев говорил Пьеру. Я махнул рукой. Ах, бог с ней, с этой восточной мудростью. И опять весь вечер говорил только о постороннем, о новой постановке художественного театра, о новом рассказе Андреева. Так прошел январь, февраль. Пришла и прошла Масленица. В прощенное воскресенье она приказала мне приехать к ней в 17:00. Я приехал, и она встретила меня уже одетая в короткой каракулевой шубке, в каракулевой шляпке, в черных фетровых ботиках. «Все черное», — сказал я, входя, как всегда, радостно. Глаза ее были ласковы и тихи. «Ведь завтра уже чистый понедельник», — ответила она, вынув из каракулевой муфты и давая мне руку в черной лайковой перчатке. «Господи, владыка живота моего! Хотите поехать в Новодевичий монастырь?» Я удивился, но поспешил сказать: «Хочу». «Что же все кабаки да кабаки?» – прибавила она. «Вот вчера утром я была на Рогожском кладбище». Я удивился еще больше. «На кладбище? Зачем? Это знаменитые раскольничьи». «Да, раскольничьи. Да Петровская Русь. Хоронили архиепископа. И вот представьте себе, гроб, дубовая колода, как в древности, золотая парча, будто кованая, лик усопшего закрыт белым воздухом, шитым крупной черной вязью. Красота и ужас». «Не знал, что вы так религиозны». «Это не религиозность. Я не знаю, что. А могила была внутри выложена блестящими еловыми ветвями, и на дворе мороз, солнце, слепит снег». «Да нет, вы не понимаете. Идем». Вечер был мирный, солнечный, с инеем на деревьях. На кирпично-кровавых стенах монастыря болтали в тишине галки, похожие на монашенок. Куранты то и дело тонко и грустно играли на колокольне. Я шел за ней, с умилением глядел на ее маленький след, на звездочки, которые оставляли на снегу новые черные ботики. Она вдруг обернулась, почувствовав это. «Правда, как вы меня любите», — сказала она с тихим недоумением, покачав головой. Мы постояли возле могил Эртеля, Чехова. Держа руки в опущенной муфте, она долго глядела на чеховский могильный памятник, потом пожала плечом. «Какая противная смесь сусального русского стиля и художественного театра». Мы медленно вышли из ворот, возле которых покорно сидел на козлах мой Федор. «Поездим еще немножко», — сказала она. «Потом поедем есть последние блины к Егору». трактире Егорова в охотном ряду. Мы пришли в комнату, где в углу перед черной доской иконы Богородицы Троеручницы горела лампада. Сели за длинный стол на черный кожаный диван. Пушок на ее верхней губе был в инее. Янтарь щек слегка розовел. Чернота райка совсем слилась с зрачком. Я не мог отвести восторженных глаз от ее лица. А она говорила, вынимая платочек из душистой муфты: «Хорошо, внизу дикие мужики, а тут блины с шампанским и Богородица Троеручница, три руки. Ведь это Индия. Вы барин, вы не можете понимать так, как я, всю эту Москву». «Могу, могу», — отвечал я. А она говорила с тихим светом в глазах: «Я русская летописная, русские сказания так люблю, что до сих пор перечитываю то, что особенно нравится, пока наизусть не заучу. Был в русской земле город, названием Муром. В нем же самодержствовал благоверный князь именем Павел. И вселил к жене его дьявол летучего змея на блуд. И сей змей являлся ей в естестве человеческом зело прекрасным». Я шутя сделал страшные глаза. «Ой, какой ужас!» Она, не слушая, продолжала. Так испытывал ее Бог. Когда же пришло время ее благостной кончины, умолили Бога сей князь и княгиня представиться им в един день. И сговорились быть погребенными в едином гробу. И велели вытесать в едином камне два гробных ложа. И облеклись такожде единовременно в монашеское одеяние. И опять моя рассеянность сменилась удивлением и даже тревогой. Что это с ней нынче? И вот в этот вечер, когда я отвез ее домой совсем не в обычное время, в 11:00, она, простясь со мной на подъезде, вдруг задержала меня, когда я уже садился в сани. «Погодите, заезжайте ко мне завтра вечером не раньше 10:00. Завтра капустник художественного театра». «Так точно?» – спросил я. «Вы хотите поехать на этот капустник?» «Да». «Но вы же говорили, что не знаете ничего пошли этих капустников». «И теперь не знаю. И все-таки хочу поехать». Я мысленно покачал головой. «Все причуды». И бодро отозвался: «All right».